Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои друзья, шалом всем вам. Мы очень рады, что вы начинаете эту неделю вместе с вами. И, как всегда, мы надеемся вас погрузить такой в интересный мир и писания, и вопросов. И, конечно, будем вместе искать ответы, потому что наш эфир сегодня как раз этому посвящен, переводам и ключам к пониманию писания. Очень рада, что с нами сегодня наш гость, библист Анатолий Ермохин. Анатолий, шалом!
Шалом, я всех приветствую и всем желаю благословенного дня.
Дорогие, вы, пожалуйста, пишите ваши вопросы и комментарии. Знаю, что мы не успеваем иногда отвечать на все вопросы в течение эфира, но мы будем отвечать после, несмотря ни на что. Вот у нас были вопросы еще с предыдущих эфиров с Анатолием, и мы ждали, когда он вернется из отпуска, завершит ряд важных дел. И вот сегодня он с нами, и на вопросы мы эти обязательно ответим. Поэтому еще раз скажу, присоединяйтесь к нам, пишите. Это вообще очень здорово, когда мы задаем вопросы. Анатолий нам уже об этом говорил. Ну, я хочу буквально пару слов сказать еще об особенном дне, которое сегодня у нас наступил, 31 октября. Может быть, кому-то это о чем-то говорит, дорогие. 31 октября 1517 года Мартин Лютер что делает? Прибивает тезисы, ну, как один из вариантов, прибивает тезисы к дверям церкви и таким образом дает направление, делает шаг в сторону следующих событий, которые перевернут весь мир, события реформации. Почему решила об этом сказать? Ну, во-первых, потому что христианский мир, как мы знаем, это православные католики, протестанты, поэтому протестантов я поздравляю с этим днем. Знаю, что, скажем, к событиям реформации, к тому, как она проходила, не у всех однозначные оценки, и понятно, что все такие события кардинальные, потрясающие, они, к сожалению, не могут пройти мирно и так, как хотелось бы тем людям, которые эти идеи задавали и, скажем так, сжигали этими идеями других. Но почему сегодня это еще интересно нам в нашем эфире? Потому что мы говорим о Библии и о том, как нам ее понимать, о переводах. А реформация действительно перевернула и предоставила возможности практически каждому человеку иметь доступ к Священному Писанию. То есть давайте мы вспомним, что раньше Священное Писание было на латыни, читали его только избранные люди, священники, ну, может быть, еще там некоторые. И читать это Писание можно было, опять же, только определенным людям и трактовать это Писание. А Лютер, он переводит Библию на немецкий язык, что само по себе уже было нереально в то время, но он это делает. Ну, кстати, до него уже были переводы английские. Он переводит Библию на немецкий язык и говорит о том, что каждый человек, который верит в Бога, он имеет право читать Слово и по-своему его понимать и как-то интерпретировать. И вот мы сейчас об этом с вами и поговорим. Потому что мы знаем, что до сих пор остаются разные традиции, подходы к изучению Библии, чтения Писания. И есть христианские направления, которые говорят, что нет, за лучшее это не делать самостоятельно, потому что могут быть проблемы. Проблемы как каких-то ересей, заблуждений, проблемы делений, что отчасти мы видим в протестантизме, действительно есть как бы оборотная сторона медали. Так вот, вопрос такой, Анатолий, вы в свою очередь какой придерживаетесь традиции, какую вы считаете наиболее тоже безопасной и продуктивной? Чтение, допустим, писание по работам святых отцов, которые, ну уж точно, вот никакой ереси нам не преподнесут, как говорят некоторые, читать именно то, как понимали Библию они, читать под руководством кого-то, то есть обязательно какого-то священнослужителя, потому что ты можешь читать сам, но обязательно вот с кураторством. Или действительно ты можешь ее читать самостоятельно и делать какие-то свои выводы, суждения, общаться вот так вот со словом непосредственно тет-а-тет. Хотим вас послушать.
Да, Татьяна, я маленькую ремарку внесу в наше сегодняшнее общение. То, если мы говорим о переводе на латынь, о вульгате, то, конечно, это не оригинальный язык, я просто для всех слушателей напоминаю, что, конечно, изначально Библия, Ветхий Завет, она были на древнееврейском языке, а Новый Завет на греческом. И был гораздо более ранний перевод Библии, перевод на греческий, септуагинта. Этот перевод относят к дохристианскому периоду, правда, ученые спорят, был ли это перевод всех книг Ветхого Завета или только Пятикнижия Моисеева. И как долго этот процесс занял, возможно, это в течение нескольких столетий. Но такой древний перевод был, что удивительно, почему мы, христиане, относимся к нему очень серьезно, и православная церковь его ставит выше даже масоретского текста в каком-то смысле, как носитель традиции. Почему? Потому что в этом есть прямая логика. Все новозаветные авторы цитируют Танах по септуагинте, по греческому переводу. Это смущает всех библеистов, ну, не всех, ладно, я, наверное, за это говорю. Это смущает меня, вот так я скажу, меня несколько смущает. Наверное, мне где-то было приятнее, если бы они цитировали по оригинальному древнееврейскому тексту, но они именно по септуагинте, по греческому переводу. Но возвращаясь к вульгате, да, это стал языком богослужения, языком Библии для католиков. Для православных, конечно, это церковнославянский в варианте елизаветинской Библии, ну, там была Острожская, потом елизаветинская Библия, скажем так, это является языком Библии для, я замечу, для богослужебных целей, в том числе и Талмуд, вероятнее всего, писался не сразу на древнееврейском, ну, на древнееврейском, будет правильно языке сказать, возможно, писали и на других языках, там, где проживали еврейские мудрецы, возможно, и на арабском. Но я к чему это говорю, что языком богослужения оставался древнееврейский язык. Я вот к чему это все говорю, что на самом деле для богослужебных задач католики используют по-прежнему латинскую Библию, православную елизаветинскую, а для нас таким литургическим текстом Библии был, есть. И я говорю, ну, я прорекаю, еще на десятилетие останется синодальный перевод. И я думаю, тут не надо изобретать велосипед, надо придерживаться этого правила. Синодальный перевод с его архаичностью и высоким стилем лучшим образом подходит для нас, для решения литургических задач. Мы читаем его во время богослужения. Однако для самостоятельного исследования, тем более уже для самостоятельного чтения, для домашнего чтения, скажем, для серьезного исследования, конечно, мы прибегаем к другим переводам. В идеале надо читать оригинальный текст. Понимаем, что не каждый владеет оригинальным языком, и тут мы уже приходим к вопросам переводов. А вот теперь к вашему очень непростому вопросу, который вы задали, как лучше, какой лучше придерживаться методики?
Как безопаснее,
да. Придерживаться традиции церкви, либо же самостоятельного изучения. У меня нет однозначного лекала какого-то правила и алгоритма. Как священнослужитель, диакон, я бы рекомендовал придерживаться традиции. Это безопаснее для вас и для вашей общины. Потому что для серьезного самостоятельного исследования надо обладать определенными навыками, я бы даже сказал, компетенциями, потому что каждый человек, который неподготовленный, мы это многократно говорили, возьмет руки под строчный перевод, под редакцией Российской библейского общества, под редакцией профессора Анатолия Алексеевича Алексеева, либо Винокурова, и начнет этот подстрочник читать, то 90% случаев он извлечет из священного текста небоудохновенный смысл, в лучшем случае какое-то безопасное, ошибочное, иногда даже бредовое прочтение, что принесет только вред. Нужные компетенции, владение. Мне буквально коллега вчера написал, какой перевод читать. Я ему говорю, дорогой мой, вот тебе вот эти литературные переводы, не вздумай брать в руки подстрочник, пока не закончишь хотя бы пару курсов бакалавриата по библеистике, хотя бы. Вот. И здесь, вот говоря о неподготовленной широкой нашей аудитории, я бы вам сказал, что это столетиями, самим временем продиктовано, что для церкви, для общины, для отдельного члена церкви безопаснее быть внимательным к традиции прочтения тех или других текстов Библии в соответствии с традицией вашей общины, возможно, конфессии. Это лучше для вас. Я шанс, что вы изобретете какой-то новый смысл, и он принесет вам много радости в жизни, он невелик. Он может быть, но, скорее всего, это удел немногих, кому Бог положил такой крест нести, такие бремена святые. Скорее будет наоборот. А вот то, что вы испортите ваши отношения, то этот шанс очень велик. И здесь, например, православная церковь, католики и православная церковь этот вопрос решают, конечно, радикально. Они находятся в зоне экстремума, я считаю, такой, когда они говорят, что только так, как говорит церковь. Это примат веры, вот скажем, для католиков превыше всего церковь, потом уже даже сам текст. Либо православные, которые скажут, так как отцы церкви, апостольские мужи и отцы церкви, были гораздо ближе в культурном и временном, темпоральном смысле к эпохе возникновения Священного Писания, мы говорим о Новом Завете, прежде всего, вот для нас, христиан, то они лучше понимали, и лучше их мы проинтерпретировать не можем, давайте придерживаться, мы, скорее всего, даже не в этом логике, мы эту логику подвергаем сомнению, я тоже. Отцы церкви – это уже несколько столетий, там уже такой перемес. Я не думаю, что они были в гораздо лучшем положении, чем мы прям. Ну да, конечно, все равно они были ближе, но не думаю, что вот прям радикальная разница.
Ну да, что они прям были именно в том контексте, историческом и временном. Нет, конечно.
Да, уже разрыв произошел, культурный, как минимум, произошел. А я просто хочу сказать, что этим самым они сохраняют единство церкви, предотвращая ее разделение. То, что вы уже сказали, когда началась эпоха переводов, и каждый сам себе богослов, то вот мы имеем более 2000 направлений только в протестантизме. Хорошо ли это, плохо, это отдельная тема для разговора. Я как бы не берусь решать, мне кажется, есть и плюсы, и минусы. И еще раз попытаюсь одной фразой сказать. Если вы обладаете уже определенными навыками герменевтики, экзегетики священных текстов, понимаете, хорошо можете вычленить контекст и следить за этим, то я думаю, что вам вполне допустимо самостоятельное углубленное исследование, но при этом никогда не спешите подвергать сомнению традиционному прочтению. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Если же вы просто член церкви, не библеист, не учились, я бы вам посоветовал лучше придерживаться той трактовки, которая существует в вашей конфессии, в вашей общине, или, как говорят там наставники, и уж тем более, если он обращенный, я вам, простите, но так скажу, категорически не рекомендую делать самостоятельные выводы. Пройдите этот начальный путь, послушайте. На самом деле эти трактовки возникали на протяжении десятилетий, столетий, и совершенно не зря. У меня было, простите, закончу только фразу. У меня многократно были такие моменты, когда я думал, тут, конечно, отцы церкви нагородили огород. Проходили годы, и очень часто я склонялся к тому, что нет, отцы церкви-то, скорее всего, были правы. Я тут пытаюсь...
Что огород городили вы.
Огород городил я. Такое было со мной не один раз, поэтому не спешите, не спешите.
То есть, насколько я правильно поняла, то есть вы за синтез. То есть за то, чтобы совмещать, в зависимости от конфессии, от того, где человек окормляется и в чем он вырос, стараться придерживаться. Да.
В широком понимании общины, конечно, синтез. А вот для каждого отдельного человека, я думаю, набор методик может быть чуть-чуть разный.
Смотрите, давайте мы посмотрим немножко чуть поглубже на то, о чем вы сейчас сказали. Допустим, изучение Писания, как вы уже говорите, надо обладать определенными компетенциями, ну хотя бы минимальными, и тогда вперед. Но, конечно, большинство людей ими не обладают. Но, тем не менее, если мы говорим даже о протестантской конфессии, понимаем, что каждый читает Библию, и это тоже наш одно из соло, только Писание. И, как я уже сказала, это доступ к Писанию каждого человека без посредника, то есть священнослужителя. Вот в чем разница между именно изучением Библии, если мы говорим о там, вот подстрочниках, каких-то дополнительных инструментах, и чтением слова? Вот простой человек, который открывает Библию, он ее читает, понятно, вряд ли он будет лезть в древнегреческий и пользоваться еще какими-то там ну, методами, о которых вы сейчас сказали, но он откроет слово и будет его читать, и будет что-то понимать. Вот, скажем, насколько это полезно и как себя в таком случае обезопасить от каких-то, ну, скажем так, движений не в ту сторону, то есть чтобы не городить огород, как вы сами сказали.
Давайте я скажу, что в другой противоположной точке экстремума, да, зоне противоположно находится то, что полный отказ самостоятельного чтения этого делать не надо. Каждый должен читать и рассуждать над Писанием. И разницы принципиально между чтением и размышлением, мне не нравится слово рядового, скажем, не библии, христианина не библииста и христианин библииста, разницы принципиально никакой. И тот, и другой делает то же самое. Он пытается из носителя, из текста Священное Писание извлечь богодухновенный, нравоучительный и действенный смысл, который будет менять его и преображать в образ Христов, постигая истину. Разница ли в том, что они на разных витках герметической спирали, языком Осборна говоря, это те же самые принципы. То кто-то на несколько виточков выше забрался по спирали, кто-то ниже, но это то же самое. И Библии, и я вот много раз говорил, и у меня с годами все равно складывается ощущение, что основное послание божественное для нас, благое, оно понятно и подростку, а некоторые вещи и ребенку. Не делай другим, что тебе самому не нравится, чтобы тебе не кое-что делали. Простой принцип. Люби Бога, люби ближнего, делай все для этого, все, что в твоих силах. Эти вещи мы интуитивно чувствуем. Мы же говорим о каких-то нюансах, которые могут усилить, укрепить, новую грань приоткрыть. И есть вот категория вопросов, которые так и называются сложные тексты Библии. Давайте я вам советую оставить эту категорию только для экспертов. Тут столетиями копья ломаются, не всегда есть однозначное общее мнение по прочтению того или другого текста.
Анатолий, смотрите, а вот, например, если, опять же, человек, как раз понимая, что там, ну, всё слишком глубоко, вот, и мы знаем, что нырять это нужно с опытом уже и с аквалангом, и с определенным запасом воздуха, ну, чтобы вынырнуть потом на поверхность, чтобы ничего плохого не случилось. И, допустим, человек берет и как раз читает какие-то труды, у нас же, допустим, иностранных библеистов или наших русских, или не библеистов, а, допустим, тех же проповедников, и тоже, скажем так, нужно как-то работать с этой информацией. Угу. Вот как тоже, скажем, подключить какие внутренние свои ресурсы для того, чтобы, ну, скажем, иметь какой-то внутренний фильтр, чтобы, несмотря на то, что ты читаешь какого-то служителя, может быть, даже известного, ну или не очень известного, но вот он написал какой-то труд, допустим, на ту же самую книгу «Откровения», любимейшая наша, или еще какие-то сложные места. И человек воспринимает это иногда все как абсолютно истину и начинает ее распространять или начинает уже, скажем, нервничать или вести себя иногда агрессивно или не совсем так спокойно в отношении с другими, если они имеют другую точку зрения. Вот как здесь быть?
Смотрите, во-первых, наблюдая за тем, что происходит в церкви, я напомню, веровал, ну, мне кажется, уже немалое количество лет, 31 год назад, И за это время наблюдая, я вижу, что в большинстве случаев люди, которые любят извлекать новый смысл и поднимать его на знамена, это не люди, которые борются за истину. Это люди, которые пытаются набрать очки себе в христианском сообществе, вот, баллы набрать. И я вот, к сожалению, не могу отделаться от этого ощущения, что людям просто не хватает внимания к себе, и они вот таким образом пытаются привлечь внимание. Вы что, глупцы, здесь же вот что написано, я один все понимаю, а вы все непонятно что читаете, поэтому меня слушайте, я тут главный. Вот обычно какие основные мотивы. Человек, который действительно ищет истину, он всегда 100 раз подумает сразу выносить ее на трибуну, на кафедру, чтобы не навредить. Апостол, вот знаете, такой простой пример. Апостол Павел, хорошо понимая истину, лучше, чем другие, говоря о немощном брате, который не готов есть мясо, ну, предположительно, должественное, он что говорит? Дай-ка я пойду ему мозги вправлю. И пусть быстренько ест, потому что это истина, можно кушать. Он говорит, да не будем его коленку ломать. Я лучше вовек мясо не буду есть, потому что непонятно, кончится ли это добром для него, готовы ли его мехи выдержать, или все треснет, и все пропадет, он вообще махнет рукой и скажет, да вообще непонятно, где истина, во что верите, какой перевод правильный, и вообще не отредактировали все это за нас. Поэтому 100 раз надо подумать, вот человек, призма всегда, я всегда так думаю. И поэтому, вот возвращаясь к вашему вопросу, сложному, что читать, не читать, какой фильтр, опять же, это очень непростой вопрос, сколько людей, столько разных фильтров может быть. У меня есть такие книги, которые никогда, не то, что там я еретические, они прекрасные книги по библистике, но никогда не дам простому христианину читать. Зачем? Он перестанет спать, он теперь будет придираться к каждому слову в Библии, потому что его мехи начнут трещать. Поэтому я для себя выработал такой принцип. Если вы читаете какую-то книгу, при этом ваша улыбка шире, а мира в сердце больше, отрезка разрываемых мехов не слышно. Читайте спокойно, но прежде чем передавать дальше, дайте выдержки хотя бы, если хватит терпения, пару месяцев. Если не хватает, хотя бы пару недель. Но в худшем случае 2 дня. Потому что через 2 дня бывает, думаешь, ну да ерунда какая-то. Вот такое часто бывает. Вот дайте выдержку. У меня есть мысли, которые я годами ношу и вынашиваю, и не спешу ими там делиться, а может, и никогда не поделюсь. И надо научиться с этим спать спокойно. Если ты не научился, ты не библеист. Я так скажу.
В общем, главный принцип – не навреди.
Главный принцип, чтобы это приносило благодать тебе самому и слушающим. Благодать. Мир и благодать. А не разделение, возмущение и бурление. Этого хватит и без нас.
Хорошо, если, например, это не тот вариант, который вот мы сейчас рассмотрели, ну, про то, чтобы выставиться и как-то вот выделиться, человеку не хватает внимания, если это действительно, ну, вот какое-то откровение, озарение у человека, он искренне в это верит и понимает, что, ну, вот как, допустим, понятно, что, надеюсь, меня все правильно поймут, про того же Мартина Лютера. Я здесь, конечно, не сравниваю, таких людей вообще не так много в нашей истории. Но вот, тем не менее, я к тому, что это уже вопрос совести. Когда ты понимаешь, что вот ты на что-то начинаешь смотреть по-другому, и у тебя есть подтверждение Писания, возможно, каких-то авторитетов, и как-то очень тяжело об этом не говорить. Вот что делать в таком случае?
Нет у меня ответа. Я думаю, что это вопрос на самом деле чуть-чуть не по адресу. Это все-таки уже должны регулировать старейшины общины. С пастором надо решать эти вопросы.
Ну вот, то есть один из выходов, который вы сейчас сказали, да, поделиться служителями, да, рассказать, объяснить свою позицию, да, почему вы сейчас думаете так, на основании чего.
И поделиться еще, Татьяна, может быть, если у вас есть человеком опытным именно в сфере интерпретации Писания, потому что часто, часто бывает. Ты видишь новый смысл и не замечаешь элементарные какие-то вещи, которые всю твою гипотезу в пух и прах разносит. И другой какой-то человек поворачивается и говорит, слушай, так оно же вот что. И ты такой думаешь, ай-яй-яй. И оно у тебя все как карточный домик рассыпается. Поэтому, например, у раввинов уровень. Все даже будете слушать Рава Ашера Кушнира, у них обязательно спорить надо, потому чтобы глупость отлеплялась.
Дискутировать, да. То есть, да, выносить на общение вот какие-то свои мысли, свои откровения, да. Поэтому, кстати, вот один из тех инструментов отчасти или форматов, которые предоставляет, допустим, протестантизм, но, кстати, не только. Я знаю, что и у православных, и у католиков, по-моему, тоже есть. Вот это совместное изучение Писания. То есть когда люди собираются на такое вот на изучение слова, и там они могут делиться тоже как раз своими откровениями, впечатлениями. Вот. Но, наверное, здесь должен быть человек, который все это ведет.
Да, модератор. Хороший модератор нужен таких вещей.
Да, который тоже будет фильтровать происходящее, если нужно там останавливать, если надо там как-то переключать. Вот, хорошо. Ну, все-таки вот еще пару слов, может быть, как защитить себя от какой-то ереси. Вот я даже вам заранее, да, писала об этом вопросе, потому что он действительно такой актуальный. Ну, вот, например, просто давайте вспомним, что было такое предположение про Иисуса Христа, что когда он висел на кресте, допустим, что он не испытывал физических мучений, что так как он не совсем человек, да, что он просто прошел этот путь, то есть как бы морально вот он согласился пострадать, но физически он не испытывал тех страданий, которые, допустим, испытывает человек. Поэтому была такая тоже идея, даже традиция, изображение Христа.
По-моему, это учение докетизма, докео, казаться, он казался человеком. Возможно, я, опять же, не религиовед и не эксперт.
Ну, гностическое такое направление, да, что вот он, даже изображали его на кресте таким спокойным выражением лица. И я хочу сказать, что вот смотрите, появилась эта идея, ее запустили. Я тоже не в курсе, кому первому пришла в голову эта мысль. Настолько этот вопрос я не изучала, но я как бы о принципе. Вот появилась эта идея, наверное, человек поделился, понравилось. Не знаю, там, какие были доказательства этого из Писаний, были ли они вообще. Вот самое интересное. И оно начинает распространяться, и достаточно большое количество людей начинает в это верить, исповедовать и так далее. Но вот опять же, если мы вернемся к тексту Писания, мы увидим, что это не соответствует действительности и Ветхого Завета, потому что пророки говорили о том, что Мессия должен именно пострадать, что он будет наказуем, он будет изъязвлен за наши грехи и болезни, что он будет именно страдать и физически в том числе. И когда мы читаем Евангелие и вот эти сцены на кресте, распятие креста, ну, мы тоже понимаем, что нет, там никто не играет, это не театр. Это реальное мучение, это реальная смерть, реальная боль за этим стоит. Вот, ну, как бы это один из, я так понимаю, вот, допустим, один из инструментов, то есть смотрите внимательно в текст. И насколько это соответствует той идее, которую вот вы услышали, ну, допустим, по поводу Христа, который не страдал на кресте. Что можно еще сказать? Как можно себя вот обезопасить от каких-то мыслей, которые вдруг тебе открывают, рассказывают, делятся, и вроде бы иногда это происходит достаточно аргументированно. Думаешь, действительно, может быть, так?
Знаете, у меня странный ответ будет.
Да?
Да, смотрите начало нашей передачи.
Смотрите начало.
Да, мне здесь на самом деле очень сложно что-то добавить. В тексте простые вещи, они не вызывают разномыслия, разногласия. Обычно вызывают сложные тексты, непонятные, которые смущают. И поэтому нам нужно просто придерживаться принятого в нашей конфессии, нашей общине трактовки. Если вы не человек, не обладающий компетенциями, только так вы обезопасите и себя, и вашу общину. И поверьте вам, если вы в парочке текстов, как вам покажется, извлечете новый богодухновенный смысл истинный, я, наверное, не буду пророком, но все-таки скажу, что в 90% случаев это принесет вам разрушение. Оно не принесет вам благословения. Я вот это категорично говорю, опираясь уже на определенный сложившийся опыт, прислушивайтесь к тому, что говорят ваши общины. Будет польза и для вас, и для всех. Ну, а некоторые вещи все-таки вы не согласны. Просто спокойно с ними живите дальше. Господь как-то с этим постепенно, поверьте мне, разберется. Либо вы перестанете придавать этому столько значения, либо вы в конце концов поймете, что это вот так или вот так, или найдется этому применение. Дайте этому время, поживите с этим пару лет.
Да, ну и я напомню один из наших советов, о котором мы говорили уже в наших передачах с вами, это, конечно, все обращать наверх. То есть прежде чем мы вообще начинаем читать Библию, давайте помолимся, то есть попросим как раз Божьего защиты и водительства. Мы же читаем эту Библию не просто как книгу, да, мы понимаем, что сейчас мы будем общаться с Богом через нее. Поэтому по вере нашей это будет нам, помолимся, чтобы действительно была защита. И я тоже могу согласиться, конечно, с этой мыслью по поводу времени, что нужно дать время себе посмотреть на свои откровения, может быть, действительно через какой-то период, и даже короткий, они предстанут совершенно в другом свете, это правда. А если это не так, если действительно будет что-то очень важное, знаковое, лично для вас, для вашей жизни, может быть, даже не для окружающих, а именно для вашей жизни, я уверена, что ответы придут. И будет какое-то разрешение этого внутреннего вопроса. Либо действительно вы поймете, что это, ну, не так первостепенно, и можно это положить на полочку. Да, дорогие, я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы нас смотрите, слушаете, и напомнить, что у нас есть архив передач, поэтому заходите, пожалуйста, на Теос Медиа, передача «Шалом», и к вашим услугам передачи с разными спикерами на разные темы. Посмотрите, что вам близко, что интересно. Я очень хочу, чтобы мы были полезны для вас, были благословением. И давайте нам обратную связь. Как вы это понимаете? Какие вопросы возникают? Что смущает, если смущает? Потому что мы как раз для этого и имеем общение, чтобы отвечать на эти вопросы. Поэтому пишите нам, пожалуйста, и огромное спасибо тем, кто нас поддерживает, потому что эти эфиры выходят благодаря вам. А если вы хотите нас поддержать, то же самое на Теос Медиа, раздел пожертвования и все, что есть на вашем сердце. Спасибо вам огромное. А мы продолжаем. Мы говорим сегодня с библистом Анатолием Ермохиным о переводах, о ключах к пониманию Библии. Как читать, как не запутаться самому и, не дай бог, еще других, как все-таки создать такое безопасное пространство для себя. Это, правда, на самом деле важно. Ну вот, будем двигаться дальше. Я хотела бы поговорить вот о чем. Как мы уже как-то этот вопрос поднимали, но можно к нему вернуться, потому что у нас есть один вопрос, даже два, от слушательницы. И думаю, что мы вот сейчас можем на него ответить именно в контексте этого вопроса. Это как следовать Писанию? То есть когда мы читаем вот текст библейский, у нас к чему-то призывает, там, на что-то наставляет или описывает какую-то историю. То есть нам буквально принимать все, что там написано, и следовать этому, или обращать внимание на время и обстоятельства написанного. То есть когда это было написано, вследствие чего, ну, так как мы говорим, контекст, и исторический контекст в том числе. Плюс неплохо было бы узнать про самого автора, то есть чем он дышал, чем он жил, потому что это тоже важно, понимая жизнь человека и в каком-то смысле его духовное развитие, мы можем понять и уже его влияние на учение. То есть почему он так советует, почему он так наставляет. Вот, ну давайте сначала, Анатолий, вы скажете свое мнение, а потом мы перейдем к вопросу.
Очень глубоко копаете вопросы авторства. Я вот сейчас задумался, нужно ли это вот... с людям разбираться, экзегету, библеисту обязательно.
Мне это помогает, вот скажу честно, да, обязательно.
Да, но, Татьяна, я хочу вас расстроить. А мы в большинстве случаев, даже говоря о Новом Завете, мы в большинстве, в половине случаев, а мы не знаем автора.
Ну, это правда, да.
Мы не знаем автора, мы даже не знаем, какой аудитории точно он обращался, понимаете. И тут, я понимаю, что оно помогло бы нам. Я бы сказал так. Прежде всего, смотрите на контекст. Кто говорит, литературный контекст, кто говорит, какой аудитории, в каком случае. Это полезнее, легче с этим разобраться, это достоверней, нежели вопросы эсагогики, происхождения, авторства и первоначальной аудитории, хотя для библеистики это очень важно. Просто не все однозначно. Возвращаясь, как понимать, буквально или нет, так я скажу, давно это... для себя понял, что тот, кто даст однозначную такую логарифмическую линейку, которой мы могли бы измерять тексты и говорить, вот это надо только буквально понимать, а это аллегория, это метафора, это символ, особенно если говорим об апокалиптических текстах, такому человеку золотую медаль героя библеистики надо давать. Вот
просто Нобелевскую премию сразу.
Нобелевскую, хорошо. Давайте Нобелевскую. Это сложный вопрос, и это непростой вопрос, что понимать, потому что некоторые интерпретировали впрямую, буквально, и появилось целое движение скопцов, поскоплялись, даже из отцов церкви такие случаи есть. Нужно ли это делать? Лично я не думаю так. Если Иисус говорит, если тебя рука искушает, отсеки ее, выбрось, или глаз... Нужно ли себя калечить?
Буквально, да.
Нет, потому что я думаю, что искушение не в руке живет, а не в глазу твоем, оно где-то в другом месте. Тогда уж сердце вырежи или мозги поменяй, если у тебя получится. Пересадку мозгов закажи тогда себе сразу. Вот. Поэтому мы понимаем, что чувствуем, что даже когда Господь говорит, Он не подразумевает все буквально. И вот здесь искусство герменевтики. Тут, конечно, нам в помощь и сам Господь, через Дух Святой наставляет. И, конечно, текст нужно адаптировать к нам. Это культура, среда, нравы меняются. И нам нужно сохранить прагматику текста, а не букву его, прагматику. Поэтому это вопрос непростой. Этим и занимается целая дисциплина. Дисциплина называется герменевтика священных текстов.
Да, я просто имела в виду по поводу того, что мне это помогает. Ну, конечно, посмотреть, какая вообще информация есть, допустим, про того же апостола Павла, да, все-таки у нас что-то есть, мы можем составить впечатление о человеке. Понятно, что, например, почитав эту информацию, у меня будет одно впечатление, у вас, например, другое, потому что, естественно, каждый из нас – это целый мир. И мы, безусловно, можем в чем-то соединяться, в чем-то по-разному воспринимать информацию, потому что это зависит от многих факторов, даже от того, как работает непосредственно наш головной мозг. И многое другое. Здесь уже такая многофакторная действительно особенность восприятия. Но я еще говорила о, допустим, о тех же течениях, то есть если мы говорим там о протестантизме, тоже о отцах и церкви в протестантизме, тоже посмотреть, да, чем люди дышали, как они жили. Это очень все-таки помогает, немножко так выйти за текст того, что они пишут, и как раз посмотреть, почему, допустим, возникли те или иные идеи, почему поменялись эти идеи. То есть, на мой взгляд, это не бесполезное занятие. И давайте сейчас к вопросу как раз вот мы перейдем, потому что у нас время уже немного, а хочется ответить. Поэтому постараемся тоже, может быть, так это покороче, чтобы успеть еще на другие вопросы ответить. Значит, первый вопрос был по поводу чадородия, потому что часто очень вот этот вот стих «спасется через чадородие», все понимают уже буквально, что чем не больше ты нарожаешь детей, тем, соответственно, будешь более святой женщиной. Давайте вот два слова скажем об этом.
Мне почему-то кажется, что в одной из передач мы затрагивали этот вопрос.
Две
минуты уложиться. Интерпретации есть разные, причем от очень уважаемых людей я с уважением отношусь. Я вам предложу свое прочтение, вам решать. Контекст лично для меня в этом послании Павла к Тимофею. В контексте говорится о благочестии, греческое «эусебея», «добрая честь». Что такое благочестие? Это как люди относятся к нам. Это мое имя среди людей. Запомните это. Так вот, благочестие может быть разным. Легко быть благочестивым в кругу широкой аудитории. Пришел куда-то на 3 дня, приехал, надел личину благочестия, уехал, все думают, вот человек, золотой, добряк, да. На 3 дня потерпеть можно. Сложнее внутреннее благочестие в общине. Тут у тебя уже знаю, ну, Анатолий, вот он такой, да, ну, вот он добрый, но у него есть свои тараканы тоже там, да. И уже сложнее сохранить имя, вот, добрым. Самое сложное благочестие семейное, тут тебя знают как облупленное. Именно об этом идет речь здесь, на мой взгляд. Отношения между мужьями и женами. Это самый сложный уровень благочестия. Так вот, есть 2 вещи, которые разрушают мужское благочестие. Мужья должны проводить жизнь мирную, во всяком благочестии, и, воздевая руки, молитва без гнева и сомнения. 2 вещи, которые разрушают семейное благочестие мужчины, это когда он тиран или когда он тряпка, или когда он никому слова вставить не дает, или когда он ни за что не отвечает, ничего не решает. Это разрушает. Как мужчине, сразу забегая вперед, скажу, сразу ключ к пониманию, как мужчине спастись от этих напастей только одним способом. Его не переделать, его не переубедить. Мы в каком-то смысле твердолобые, мы топором вытесанные, понимаете? Мы можем только в молитве как-то перещелкнуть в голове, что ж я творю такое, понимаете? Какое-то перевоспитание может таким образом мистическим происходить. По-другому я не знаю как. На каторгу тогда надо отправлять на перевоспитание. А у женщины угроз ее семейному благочестию больше. В том числе всегда такая патологическая склонность украшаться и тратить на это свою жизнь, шопинг, плетение, там причем не про волосы, скорее всего, это речь, плетение в одежде, плетение, что там еще. Жена может, там написано, доучиться в безмолвии, нет, энхесухия греческая, в тишине, то есть женщины склонны к громкому голосу, по-русски, к скандалу, к истерике, к эмоциональному всплеску, взрыву, да, бы сказал, это разрушает. Когда женщина, мы говорим, простите, это может быть звучит жестковато, когда женщина истеричка, это разрушает ее семейное благочестие. Он говорит, в тишине учись, не кричи, подумай, спокойно выражай свои мысли и возражения. Попытка учить и командовать тоже разрушает. Вот, короче говоря, от этих всех напастей, которые разрушают ее благочестие внутри семьи, соответственно, и отношения, она спасается через то, что она рождает детей, но есть одно условие. Это естественным путем происходит. Если они, я сейчас опираюсь на подстрочник российского еврейского общества под редакцией профессора Алексеева, потому что в Винокуровском по-другому. Ага. Не знаю, почему он так переводит, не проверял. Но в подстрочнике Алексеева там есть условия. Женщина спасается через рождение детей, если прибудут во множественном числе, то есть ее чадо, ее дети, в вере, любви, в целомудрии. То есть если женщина не просто рожает и сдает их в детдом, а если она посвящает свою жизнь воспитанию их в вере, в чистоте, в целомудрии, тогда естественным образом она, у нее просто сил не останется, она на все эти вещи, которые угрожают ее благочестию.
Ну, понятно, как говорят.
Опыт показывает, что такие женщины, как правило, очень благочестивые.
Ну, как говорят, да, воспитывай себя, и, соответственно, будешь воспитывать ребенка. Начинай
да,
с себя.
И да. В контексте вообще нет, ни слова не поднимается сатирологические вопросы спасения души. Это разрыв контекста, как бы против контекста.
Хорошо, давайте тогда мы будем отвечать дальше на вопрос по поводу покрывал. Значит, женщина, молящаяся, да покрывается. Вот такая тема. Угу. Вопрос лично из моего восприятия, пишет наша слушательница. Я вижу, что не только в иудействе, а мессианские мужчины в кипах молятся, они покрыты. В православии и католицизме, как в исламе, авраамические ветви, мужчины всегда молятся с покрытой головой. Только в протестантстве, его конфессиях, с непокрытой. И получается так, что мужчина не покрыт, а женщина должна покрываться, то есть как бы такой к ней призыв. И вот пишет она, мне интересно, это перевод или традиция, где апостол Павел говорит, рассудите сами, для мужчины молиться с покрытой головой – это бесстыдство. Что за стыд, что за бесстыдство? не понимаю, с чем это связано или должно быть связано. Я не ощущала никогда никакого стыда, когда была покрыта или не была покрыта. Интересно, когда апостол Павел говорит это коринфянам, он сам покрывался, я имею в виду, он был в кипе или в покрывале, или его голова ничем не была покрыта? Ну, вот такой вот вопрос, и это я к тому, что как раз он ложится очень хорошо на мой вопрос о контексте. То есть, когда человек говорит что-то, да, вот учитываем ли мы, кому он говорит, исторический контекст, тут мне кажется, что вопрос очень хорошо ложится как раз на то, о чем мы сейчас будем говорить.
Постараюсь уложиться в 5 минут, оставшиеся нашей передачи. Да. Начну с конца. Вопрос сложный. Я несколько лет пытаюсь рассуждать над этим текстом. Начну с конца. Там, где про мужчину, покрывающего голову, там греческая конструкция такая «ката кефалес эхон». Это «ката», вообще «ката» – это как бы движение сверху вниз. Например, «катабайно» – спускаться. Поэтому для меня, ну, нету предельной ясности, о чем речь. Что мужчина покрывает в этот момент голову или, наоборот, снимает с своей головы что-то. Может быть, обратная здесь прагматика. Снимающий с головы постыжает или, наоборот, покрывающий постыжает. Давайте мы смотреть будем в контекст. Контекст говорит, что в той культуре мужчина, который без, ну, предположим, скорее всего, так и было, без покрытой головы, он постыжает не свою голову, а своего главу. Кефале. Да? А то глава для Христа, в той, Павел четко говорит, глава мужу Христос. Это вопрос субординации. И все эти рассуждения, на мой взгляд, надо исключительно воспринимать в контексте субординации и соподчиненности. Вот что я как бы скажу, уже говоря о женщинах. Поэтому с мужчинами мне здесь непонятно, но в нашей традиции покрывать голову перед уважаемой особой – это неприлично. Вошел, сними шапку. Зашел царь, шапки сняли. У нас так. Поэтому у нас прагматика такова. Вот то, что я и говорил. Вот здесь надо следовать, чтобы сохранить дух, принцип Писания, а не букву. В нашей традиции у нас покрывающий. Он не уважает того, с кем он общается. Поэтому мы...
Это по отношению к мужчинам, да? Это
по отношению к Богу. Я вот сейчас говорю, мужчина, я по отношению к Богу.
Да, я поняла. Да, то есть, да, когда мужчина молится Богу, поэтому он не покрывает голову, потому что это якобы, ну, вот, неуважение.
Мы к президенту заходим на ковер, мы снимаем головную убор, шапку-ушанку с головы. Если я в шапке-ушанке, я говорю, что я не уважаю тебя. В нашей культуре так. Поэтому у нас прагматика будет такова.
А культура апостола Павла и...
Я думаю, она была обратная. Которому... Возможно, была обратная. Да, что знак почтения – это покрытая голова.
Наоборот,
знак главенства над тобой есть власть. Так вот, с женщинами то же самое. Скорее всего, я предполагаю, что, скорее всего, в иудейской культуре на Востоке до сих пор так. Покрытие означает знак власти над тобою мужа. Он твой глава. И поэтому, снимая покрывало с головы, ты пристыжаешь не свою голову. Надо говорить о не стыде моем собственном, а я стыжу своего главу, мужа. Это то же самое, почувствуйте, как если бы я снимал обручальное кольцо. Это значит, что когда я снимаю обручальное кольцо, значит, ты для меня ничего не значишь. Я пристыжаю своего главу. Вот тот же самый принцип. Снял, значит, тебе... Неважно, муж он, не муж, а без...
Да, но тогда сориентируем людей, что речь идет о замужних женщинах. То есть не замужняя женщина, тогда она может молиться без покрытой головы.
Так оно и происходит на Востоке.
Мужа уже нет.
Так и происходит на Востоке до сих пор. Так, скорее всего, было и тогда. Еще раз говорю, в контексте вопрос субординации. Кто кому голова? Если женщина покрыла голову, она признает, что над ней есть муж. Сняла, значит, ты для меня ничего не значишь. Это я спешу и немножко комкаю свой вывод. Простите.
Все понятно, да. Хорошо, просто у нас здесь именно как раз отрывок, что апостол Павел обращается, для мужчин молиться с покрытой головой – это бесстыдство. То есть если мы говорим о нашей... Да, если мы говорим о нашей традиции, да, то, получается, вы объяснили нам, вот, ну, как бы, да,
по нашей традиции. У нас обратная прагматика. У нас уважение – это Обнажить голову, снять шапку.
Обнажить, да. Ну так вот он и пишет, что с покрытой головой это бесстыдство. То есть апостол Павел, получается, в такой же традиции, как и у нас говорит. То есть, что если мужчина голову покрывает...
Еще раз скажу, тут греческая конструкция такова, что я не могу сказать. Говорится здесь о покрывающем или обнажающем голову.
Обнажающем, понятно. Все, мы поняли.
Вниз на голову он опускает или вниз с головы
спускает. Понятно. Анатолий, все понятно, да, извините, это я уже пропустила. Мы поняли. Дорогие, ну что, мы на этом должны наш такой интересный эфир остановить, но у нас еще есть вопросы и от слушателей, и от меня. Мы не успели все задать, но обязательно зададим Анатолию в следующий раз, когда мы с ним встретимся. Поэтому ждите анонсов наших передач, слушайте, задавайте вопросы. Я надеюсь, что мы сегодня были вам полезны.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.